Глава вторая. Инспектор Этелни Джонс. Вы уверены, что это именно он?
Лично я абсолютно, мистер Чейз. Но отложим в сторону мои личные убеждения и рассмотрим доказательства. Его внешний облик и обстоятельства, при которых он здесь оказался, вполне соответствуют имеющимся в нашем распоряжении фактам. И если это не Мориарти, мы обязаны спросить себя, кто же это, каким образом он умер и где же тогда сам Мориарти?
Найдено только одно тело.
Да, бедный мистер Холмс. Лишиться права быть похороненным по-христиански, уйти в мир иной в сопровождении близких. Но одно можно сказать наверняка. Имя его будет жить. И в этом утешение. Этот разговор происходил в промозглом и мрачном церковном подвале, куда не доходили тепло и свежесть этого весеннего дня. Инспектор Джонс стоял рядом со мной, склонившись над утопленником и крепко сцепив руки за спиной, словно боялся подхватить какую-нибудь заразу. Его темно-серые глаза внимательно оглядели труп сверху донизу и остановились на ногах, одна из которых потеряла ботинок. Судя по всему, Мориарти отдавал предпочтение вышитым шелковым носкам. Мы встретились недавно в полицейском участке Марингена. Я был искренне удивлен. Зачем крошечной деревушке, застрявшей посреди швейцарских Альп, где пасутся козлы и произрастают лютики, свой полицейский участок? Но, как я уже говорил, деревушка — это туристическая достопримечательность. Сюда недавно подвели железнодорожную ветку, и, видимо, число путешественников в этих краях постоянно растет. Дежурных в участке было двое, оба в темно-синей форме. Они стояли за деревянной стойкой, делившей переднюю комнату на части. Одним из них был злополучный сержант Гесснер, которого вызвали на водопад, и я сразу понял, что он с большей радостью занимался бы потерянными паспортами, железнодорожными билетами, дорожными указателями, чем угодно, но никак не таким серьезным делом, как убийство. На моем языке они почти не говорили, и мне пришлось объясняться с помощью снимков и заголовков из английской газеты, которую я захватил с собой именно для этой цели. Я сказал: «Из воды в низовьях Рейхенбахского водопада вытащили тело. Могу ли я на него посмотреть?» Но эти швейцарские полицейские наотрез мне отказали. Так часто поступают люди в форме, наделенные ограниченной властью. Перебивая друг друга и вовсю размахивая руками, они дали мне понять, что ждут какого-то старшего по званию, который едет из самой Англии, и все решения будет принимать он. Я сказал, что проделал куда более долгий путь, что прибыл по очень серьезному делу, но их это не интересовало. «Извините, майнхер, мы ничем не можем помочь». Я достал часы и взглянул на них. Уже 11. Половина утра прошла впустую. Неужели ждать придется все утро? Но в эту минуту входная дверь открылась. Шеей я почувствовал легкий ветерок, обернулся и в дверном проеме увидел мужской силуэт на фоне утреннего света. Не говоря ни слова, человек вошел в комнату, и я увидел, что он чуть моложе меня, ближе к 40. Темные волосы, гладко зачесаны на лоб, спокойные серые глаза внимательно изучают все, что попадает в поле зрения. Что-то в этом человеке заставляло относиться к нему серьезно. Когда такой входит в комнату, его приход не остается незамеченным. На нем был коричневый повседневный костюм и расстегнутое, свободно висевшее на плечах светлое пальто. Было заметно, что недавно он серьезно переболел, избавил в весе. Одежда была чуть велика ему, бледное лицо осунулось. Он опирался на палку из розового дерева со странной и изысканной серебряной ручкой. Он подошел к стойке и в поисках опоры облокотился на нее.
«Können Sie mir helfen?» — спросил он.
По-немецки он говорил без труда, но совершенно не следил за акцентом, словно слова были ему хорошо известны, но он никогда не слышал, как они звучат.
«Ich bin Inspektor Этелни Джонс von Scotland Yard».
Он окинул меня коротким взглядом, отметил для себя мое присутствие и как бы отложил этот факт в папку для дальнейшего пользования, в остальном оставив меня без внимания. Однако, услышав его имя, полицейские сразу встрепенулись.
«Джонс, инспектор Джонс», — затараторили они.
Он достал свое рекомендательное письмо, которое они приняли, раскланиваясь и улыбаясь, попросили его немного подождать. Им нужно зарегистрировать его приезд в журнале. Удалились в заднюю комнату и оставили нас вдвоем. Игнорировать друг друга было невозможно. И первым нарушил молчание он, переведя мне то, что недавно сказал полицейским. «Меня зовут Этелни Джонс», — представился он.
«Я понял, что вы из Скотланд-Ярда».
«Совершенно точно».
«А я Фредерик Чейз». Мы обменялись рукопожатием. К моему удивлению, его пальцы оказались какими-то обмякшими, словно едва болтались на кисти.
«Красивое местечко», — продолжил он. «В Швейцарии мне бывать не доводилось. Я вообще за границей всего третий раз». Он мимоходом оглядел мой квадратный чемодан. Поскольку я нигде не остановился, пришлось принести его с собой.
«Только что приехали?»
«Час назад», — сказал я. «Полагаю, мы с вами ехали одним поездом».
«А цель приезда?»
Я помедлил с ответом. «Для выполнения задачи, которая привела меня в Мэрингин, помощь офицера британской полиции весьма важна. В то же время опережать события мне не хотелось. В Америке конфликты между агентством Пинкертона и официальными государственными службами случались нередко. Скорее всего, в Европе то же самое».
«Я здесь по частному делу», — заговорил я. Эту реплику он встретил улыбкой, хотя в глазах, как мне показалось, мелькнула досада.
«Тогда, мистер Чейз, если позволите, я отвечу сам», — предложил он. На минуту он задумался. «Вы представляете агентство Пинкертона из Нью-Йорка. На прошлой неделе вы отправились в Англию в надежде выйти на след профессора Джеймса Мориарти. Он получил некое важное для вас сообщение, которое вы и надеялись у него найти. Известие о его смерти вас потрясло, и вы приехали прямо сюда. Кстати, я вижу, что вы невысокого мнения о швейцарской полиции».
«Погодите», — воскликнул я и вскинул руку. «Остановитесь. Вы за мной шпионите, инспектор Джонс? Вы разговаривали с моим начальством? Британская полиция действует за моей спиной и вмешивается в мои дела. Это никуда не годится».
«Можете не беспокоиться», — произнес в ответ Джонс все с той же странной улыбкой. «Все, что я вам сказал, это результат моих наблюдений за вами здесь, в этой комнате. Если желаете, могу кое-что добавить».
«Что ж, давайте».
«Вы живете в старом доме на третьем или четвертом этаже. Вам кажется, что ваша компания могла бы делать для вас больше, ведь вы там один из лучших следователей. Вы не женаты. К сожалению, путешествие через океан не доставило вам большого удовольствия, и не только потому, что погода на второй или третий день пути была ужасной. Вы считаете, что вся ваша поездка — пустая затея. Надеюсь, впрочем, что это не так».
Он замолчал, а я уставился на него, будто увидел впервые.
«Почти все, что вы сказали, правда», — проскрипел я. «Но как, черт возьми, вам это удалось? Не представляю, с интересом выслушаю ваши объяснения». «Все очень просто», — ответил он. «Я бы даже сказал элементарно».
Последнее слово он выделил, будто оно имело какой-то особый смысл.
«Легко вам так говорить». Я оглянул на дверь, отделявшую нас от двух швейцарских представителей власти. Сержант Гестнер разговаривал по телефону. Я слышал через дверь его отрывистые реплики. «Прошу вас, инспектор Джонс, расскажите, откуда вы все это взяли?»
«Пожалуйста. Но хочу предупредить. После объяснения все это вам покажется до боли очевидным».
Он перенес вес тела на палку, пытаясь выбрать позу поудобнее. «Что вы американец, ясно потому, как вы говорите и как одеты. В частности, ваш полосатый жилет с четырьмя карманами в Лондоне так просто не найдешь. Я обратил внимание на вашу манеру выражаться. Вы только что сказали «полагаю», тогда как любой англичанин скажет «думаю». Я небольшой мастер определять район по акценту, но, по-моему, вы с восточного побережья».
«Родом я из Бостона», — подтвердил я. «Я сейчас живу и работаю в Нью-Йорке. Пожалуйста, продолжайте».
«Когда я вошел, вы смотрели на часы, и хотя частично они были прикрыты вашими пальцами, я совершенно четко увидел на корпусе гравировку «глаз», а под ним слова «мы никогда не спим». Разумеется, это символ детективного агентства Пинкертона с главным подразделением, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке. Вы прибыли именно оттуда. Об этом говорит наклейка Нью-Йоркского порта на вашем чемодане.
Он еще раз глянул на мой чемодан, который я поставил под фотографией какого-то хмурого типа, видимо, местного забулдыги.
«Что касается вашего презрительного отношения к швейцарской полиции, с какой еще стати вам смотреть на свои часы, когда вон на стене висит прекрасно работающий часовой механизм? Понятно, что особой помощи местная полиция вам не оказала».
«Опять все верно, сэр. Но откуда вам известно, что меня интересует профессор Мориарти?»
«Что еще могло заставить вас приехать в Мэрингин? Готов биться об заклад, до событий прошлой недели вы об этой богом забытой деревушке и слыхом не слыхивали.
Но меня мог интересовать и Шерлок Холмс.
Тогда вы наверняка остались бы в Лондоне и начали свое расследование с Бейкер-стрит. Здесь нет ничего, кроме трупа, и кто бы он ни был, это, безусловно, не Холмс. Нет, из Нью-Йорка вы, скорее всего, прибыли в Саутгемптон. Это подтверждает экземпляр гемпширского эха, торчащий из правого кармана вашего пиджака. На газете стоит дата 9 мая, из чего следует, что вы купили ее прямо в порту и были вынуждены сразу отправиться на континент. Что же вы там такого вычитали, почему помчались сюда? Установлена телефонная связь между Лондоном и Парижем? Отменили плату за учебу в начальной школе? Не думаю. Конечно же, вы прочитали о Мориарти. Он улыбнулся. Странно, что я раньше вас не заметил. Вы же сами сказали, что мы наверняка приехали сюда одним поездом.
Вы упомянули какое-то сообщение.
Сам он вам ничего уже не скажет. Он мертв. Едва ли вы можете его опознать. В лицо его почти никто не знает. Поэтому вас, должно быть, интересует то, что могло быть у него при себе. Это вы и хотите найти. Письмо или какой-то сверток из Америки. Возможно, именно это вы обсуждали с полицией, когда появился я.
Я просил у них разрешить мне осмотреть тело.
Могу добавить кое-что еще.
Насчет путешествия через океан?
Вам пришлось делить каюту с курильщиком.
Откуда вы знаете?
Ваши ногти и зубы позволяют предположить, что вы не курите, но от вас до сих пор сильно пахнет табаком. Это значит, что хотя начальство и отобрало вас для этой работы, все-таки вас отправили в далекое путешествие, но оплатить вам отдельную каюту оно не захотело. Едва ли плавание с курильщиком доставило вам большую радость.
Не доставило.
А тут еще и непогода. Он поднял руку, чтобы предварить мой вопрос. У вас на шее неприятный порез. Наверное, бриться во время качки не так просто.
Я громко засмеялся. «Инспектор Джонс», — сказал я, — «я человек простой. Если чего-то и добился, то исключительно старанием да тяжелой работой. С подобными методами не сталкивался никогда и понятия не имел, что британских инспекторов полиции таким обучают».
«Если и обучают, то не всех», — мягко возразил Джонс. «Но мне довелось пройти хорошую школу, что правда, то правда».
«И последнее. Вы не объяснили, откуда вам известно мое семейное положение и условия жизни в Нью-Йорке?»
«Обручального кольца не носите, что само по себе еще не доказательство, но уж вы меня извините, жена не отпустит мужа в дорогу с такими пятнами на манжетах и в туфлях со сбитыми каблуками. Что до вашего жилища, это опять же вопрос наблюдательности и дедукции. Ткань на правом рукаве вашего пиджака изрядно износилась. Как это могло произойти?» «Вы каждый день преодолеваете несколько лестничных пролетов, и правая рука трется о металлический поручень. На службе у вас, скорее всего, есть лифт, а в старом многоквартирном доме его может и не быть».
Он умолк и всем телом оперся на свою палку. Видимо, столь длинный монолог его утомил. Я же смотрел на него с нескрываемым восхищением, и так бы и простоял еще какое-то время, но дверь внезапно открылась, и в комнату снова вошли два швейцарца. Они быстро заговорили по-немецки, и хотя смысла я не уловил, но по их дружелюбному тону понял, они готовы отвезти человека из Скотланд-Ярда туда, где лежит тело. Так оно и оказалось. Джонс выпрямился и направился к двери.
«Одну минуту», — обратился я к Джонсу. «Я знаю, инспектор Джонс, у вас есть свои инструкции, но не исключено, что я окажусь вам полезным. Все, что вы мне сказали, это был удивительный спектакль, чистая правда. Я хотел встретиться с Мориарти из-за письма, которое было написано 3 недели назад и может иметь серьезные последствия для вас и для меня. Вы правы, я не могу опознать Мориарти, но я, по крайней мере, должен осмотреть тело. Это крайне важно».
Человек из Скотланд-Ярда сделал паузу, рука стиснула набалдашник палки. «Вы понимаете, сэр, что я должен следовать приказам, полученным от моего начальства?»
«Даю слово, никоим образом не вмешиваться».
Двое швейцарцев уже нас ждали. Джонс принял решение и кивнул. «Эх, комт митунс!» — он повернулся ко мне. «Можете идти с нами».
«Большое спасибо», — поблагодарил я. «Даю слово, вы об этом не пожалеете».
Мы оставили мой багаж в полицейском участке и пошли через деревню по главной улице мимо хаотично разбросанных домиков. Всю дорогу Джонс и Гесснер негромко говорили по-немецки. Наконец мы добрались до церкви Святого Михаила, диковинного сооружения с ярко-красной крышей и приземистой колокольней. Полицейский отпер нам дверь, шагнул в сторону, и мы вошли внутрь. Оказавшись у алтаря, я склонил голову, но инспектор Джонс моему примеру не последовал. Мы спустились на один пролет вниз к подвалу, и Джонс дал понять, что дальше мы идем вдвоем. Уговаривать Гесснера не пришлось. Даже среди церковной прохлады с ее мощными каменными стенами легко улавливался запах смерти. Тело я вам уже описал. При жизни лежавший перед нами человек был необычайно высок, хотя и слегка сутуловат. В воображении возникал образ библиотекаря или лектора в университете, каковым, собственно говоря, Джеймс Мориарти когда-то и был. На нем был черный старомодный костюм, прилипший к телу, подобно водорослям. Видимо, одежда была еще мокрой. Люди умирают по-разному, но ужаснее всех покойников выглядит утопленник. Плоть вздулась, покрылась какой-то мерзкой коркой, цвет не поддавался описанию. «Мы не можем наверняка сказать, что это Мориарти», — заметил я. «Вы были правы, когда сказали, что я не могу его опознать. А вы?» Джонс покачал головой. «Я никогда его не видел. И никто из моих сослуживцев тоже. Всю жизнь Мориарти прожил в тени, играя в добродетель. Возможно, помочь вам сумеет доктор Ватсон, хотя я в этом сомневаюсь. Так или иначе, он уже в Лондоне. Но с уверенностью могу сказать вот что. Этот человек возраста Мориарти. Одежда на нем, безусловно, английская. Видите карманные часы? В серебряном корпусе ясно читается надпись «Джон Майерс, Лондон». Сюда он приехал не за тем, чтобы любоваться природой. Он умер в то же время, что и Шерлок Холмс. Возникает вопрос, разве это может быть кто-то еще?
Труп обыскали?
Да, местные полицейские проверили карманы.
И ничего не нашли?
Монеты, носовой платок, больше ничего. А что вы надеялись найти?
Этого вопроса я ждал и ответил без колебаний. Я знал, что от этого ответа зависит как минимум мое ближайшее будущее. Даже сейчас я вижу эту картинку как бы со стороны. Мы стоим в темноте церковного подвала, а перед нами лежит утопленник.
22 или 23 апреля Мориарти получил письмо, объяснил я. Написал его преступник в агентстве Пинкертона, хорошо известный опасный злодей Ровни Мориарти. Это было приглашение встретиться. И хотя Мориарти, судя по всему, мертв, я надеялся найти письмо либо на теле, либо там, где он жил.
«То есть вас интересует не Мориарти, а этот другой?»
«Да, я здесь из-за него». Джонс снова покачал головой.
«По дороге сюда сержант Гесснер мне кое-что рассказал. Полиция уже навела справки и выяснить, где он остановился, не смогла. Вероятно, он устроился в деревушке по соседству, но если так, наверняка под вымышленным именем. То есть искать его следы мы можем только здесь. А почему вы думаете, что письмо может быть при нем?»
«Возможно, я пытаюсь ухватиться за соломинку», — сказал я. «Впрочем, почему возможно? Я как раз пытаюсь ухватиться за соломинку. Но у этих людей свои методы. Иногда они узнают друг друга с помощью знаков или символов. Само письмо могло служить паролем, и тогда Мориарти держал бы его при себе».
«Если хотите, давайте обыщем тело еще раз».
«Полагаю, это необходимо». Задача была не из приятных. Тело, холодное, насквозь пропитанное водой, совершенно не воспринималось как нечто, имеющее отношение к человеку, и когда мы его стали переворачивать, казалось, что плоть отслаивается от костей. Одежда была скользкой от донного ила, я хотел нашарить карман пиджака, но рубашка выбилась из брюк, и рука моя коснулась мертвой белой кожи. Не сговариваясь, мы поделили зоны поиска. Я занялся верхней частью тела, а Джонс — нижней. Как и полицейские, до нас мы не нашли ничего, карманы были пусты. Если в них что-то и было, кроме упомянутых Джонсом монет и платка, бурные воды Рейхенбахского водопада грубо все изъяли. Мы работали молча. Наконец я откинулся назад, с трудом сдерживая рвотный рефлекс.
«Ничего нет», — подытожил я. «Вы были правы. Пустая трата времени».
«Минутку», — Джонс что-то заметил. Его внимание привлекли стежки у нагрудного кармана, и он ощупал пиджак покойника.
«Я смотрел», — заметил я. «Дело не в кармане», — сказал Джонс. «Посмотрите на шов. Откуда взялись эти стежки? Их сделали позже». Он потер ткань между пальцами. «Возможно, что-то есть под подкладкой». Я подался вперед. Он был прав. Линия стежков тянулась на пару дюймов ниже кармана. «У меня есть нож», — сказал я. Я достал складной нож, который всегда при мне, и передал его моему новому другу. Джонс вставил острие в шов и начал мягко подсекать нитки. Я следил за его действиями. В итоге ткань была вспорота. В пиджаке покойника оказался тайный карман, и в нем что-то было. Джонс извлек на свет сложенный в четверо лист бумаги. Он тоже намок и мог бы расползтись на клочки, но Джонс проявил крайнюю деликатность. Держа листок на лезвие, он положил его рядом с телом, потом аккуратно развернул, и нашим взором предстала страничка, написанная почерком, который вполне можно было принять за детский. Мы наклонились над страничкой. Вот что мы прочитали. Холмс, безусловно, был не из тех, с кем трудно ужиться. Он вел размеренный образ жизни и обычно был верен своим привычкам. Редко, когда он ложился спать после 10 вечера, а по утрам, как правило, успевал позавтракать и уйти, пока я еще валялся в постели. Иногда он просиживал целый день в лаборатории, иногда в анатомичке, а порой уходил гулять, причем эти прогулки, видимо, заводили его в самые глухие закоулки Лондона. Его энергии не было предела, когда на него находил рабочий стих. Если Джонс и был разочарован, то вида не подал. Но это было не только письмо, которое я надеялся увидеть. Казалось, извлечь из него практическую пользу нет никакой возможности. «Что вы об этом думаете?» — спросил он. «Я не знаю, что и сказать. Я перечел текст еще раз». «Но этот отрывок мне знаком», — продолжил я. «Конечно, знаком. Это из повести доктора Джона Ватсона. Перепечатано из Липпинкот Магазин». «Пожалуй, это все же напечатали в Биттонс Крисмас Эннюэл», — поправил меня Джонс. «В этюде в багровых тонах. Но менее загадочным письмо от этого не становится. Вы, как я понимаю, рассчитывали найти что-то другое». «Во всяком случае, никак не это». «Да, чрезвычайно любопытно, но мы торчим здесь очень долго. Предлагаю выбраться из этого мрачного места и подкрепить силы бокалом вина». Я окинул лежащий на плите труп прощальным взглядом, повернулся, и вместе мы поднялись к выходу из церкви.